9. Сыщик и письмо. Позже, тем же вечером, Исидор принимает присланное в коротком фрагменте памяти приглашение и направляется в Черепаший парк. Инструкции ведут его по узкой песчаной тропинке через рощу из сосен и вязов. Среди деревьев он обнаруживает замок. Это самое большое отреставрированное здание эпохи королевства, которое он видел, за исключением Олимпийского дворца. Просто поразительно, что оно скрыто от посторонних взглядов пеленой Гевулота. Последние лучи заходящего солнца скользят по двум башням, которые отклонены направо и налево наподобие восточных кинжалов. Длинная голубоватая тень замка накрыла огромный цветник, разбитый с геометрической точностью. Растения образуют разноцветные треугольники и многоугольники, словно садовник намеревался доказать теорему Евклида. Только через несколько мгновений Исидор понимает, что фигуры образуют дорические солнечные часы с тенью более высокой башни в качестве циферблата. Вокруг замка высокий железный забор с воротами. За ними в ожидании застыл спокойный. Это необычное существо, с человеческой фигурой, не выше нормального мужчины, вшитой серебром голубой ливреи, золотой маске и перчатках, скрывающих острые углы и края. Он напоминает Исидору увешанные драгоценностями манекены в имитации королевства. Он, естественно, не ждет приветствия, но Исидор считает необходимым хоть что-нибудь сказать. «Я Исидор Ботреле», — говорит он, — «меня ждут». Спокойный без слов открывает ворота и ведет его к замку. Дорожку окружают лилии, розы и более экзотические цветы, узнать которые Исидор может только после обращения к экзопамяти. Небольшую лужайку, где стоит похожая на пагоду беседка, заливает золотистый солнечный свет. Светловолосый молодой человек, почти мальчик, 6 или 8 марсианских лет, сидит внутри за книгой. Перед ним опустевшая чайная чашка. Простая революционная форма кажется на его худощавой фигуре слишком просторной. Тонкие брови на ребячески пухлом лице сосредоточенно сдвинуты. Спокойный слуга останавливается и звонит в серебряный колокольчик. Юноша медленно поднимает голову и с преувеличенной осторожностью встает из-за стола. «Дорогой мой!» — восклицает он, протягивая руку. В ладони Исидора его пальцы кажутся фарфоровыми. Он выше, чем Исидор, но почти болезненно худ, обычная для Марса продолговатость, доведенная до крайности. «Как восхитительно, что вы смогли прийти. Хотите чего-нибудь выпить?»
«Нет, спасибо».
«Садитесь, садитесь. Как вам понравился мой сад?»
«Впечатляюще».
«Да, мой садовник — настоящий гений. Очень скромный человек, но гений. Эта черта присуща и многим другим людям, обладающим редким талантом, таким как ваш». Исидор молча смотрит на него некоторое время и пытается отделаться от ощущения тревоги в Гевулоте. Это не отсутствие уединения, как в пыльном районе, а какая-то неустойчивость, словно покров вот-вот порвется. Молодой человек улыбается. «А вы достаточно гениальны, чтобы догадаться, кто я?»
«Вы Кристиан Анру», — говорит Исидор, — «миллениар».
Выяснить это было нетрудно, но Исидор потратил полдня, просматривая общественную экзопамять и сравнивая с фрагментом разделенной памяти, оставленным ему женщиной в белом. Анру, если это действительно он, скрытный человек, даже по меркам Ублиетта. Кроме того, что он очень молод, трудно отыскать какие-нибудь подробности. Его имя обычно упоминается в газетах в связи с социально важными событиями или крупными сделками. Ясно одно — времени у него не меньше, чем у Бога. «Вы добились успеха на посредничестве через Гевулоты, операциях, разрешенных голосом несколько лет назад. И, очевидно, вас что-то встревожило? Гогол — пиратство?»
«О, нет. Я обычный человек во всех отношениях, кроме накапливания времени. Можно назвать это защитным механизмом. А беспокоит меня вот это».
Анру протягивает Исидору записку на дорогой белой бумаге без каких-либо пометок, с несколькими словами, начертанными элегантным плавным почерком. Письмо гласит: «Дорогой мистер Анру, в ответ на ваше неприсланное приглашение с удовольствием сообщаю, что буду рад посетить ваш прием «Ловите момент» 28-го в Ришика в 24:00. Со мной будет еще один гость, ваш покорный слуга Жан-Лев Ламбер». О Лев Ламбере Исидор размышлял все утро. В экзопамяти у Блиетта о нем не было почти никакой информации. В конце концов, он потратил время на дорогого информагента, который отваживался заглядывать в царство за пределами информационного пространства у Блиетта. То, что он добыл, можно назвать смесью фактов и легенд. Никаких актуальных воспоминаний или слепков жизни, никаких видео и аудиоматериалов. Фрагменты сообщений, относящихся к эпохе до коллапса, и сетевые дискуссии о выдающемся преступнике, действовавшем в Лондоне и Париже. Фантастические истории о солнечном заводе, украденном у соборности, о взломе электронного мозга губернии, подозрительной операции в реальном царстве. Все это не могло относиться к одной личности. Возможно, это копия семейства. Или, возможно, мем, что бы это слово ни означало в других частях системы, которым они отмечали свои преступления. В любом случае, это какой-то розыгрыш. Исидор возвращает записку. «Ваш званый вечер? Это через неделю?» Анру улыбается. «Да, время течет быстро, особенно в наши дни. Я отказываюсь от большей части своего времени, и некоторой долей будет распоряжаться моя помощница Адетта, с которой вы уже встречались. Я понимаю, для нашего поколения это редкость не протестовать против несправедливости. Но я в некотором роде идеалист. Я верю в Ублиет. Я провел в этом теле 8 великолепных лет. Теперь я готов отдать свой долг в качестве спокойного. Но я, конечно, хочу закончить этот период с шиком. Использовать напоследок все свои возможности». В его словах звучит неожиданная горечь. Спокойный слуга приносит им изящные фарфоровые чашки с чаем. Анру с удовольствием смакует напиток. «Кроме того, ощущение конца придает чувствам особую остроту. Не правда ли? Мне кажется, именно об этом думали наши отцы и матери, основатели. Изведать все. Вот чего я хотел. До того момента, как пришла эта записка».
«Как она к вам попала?»
«Я обнаружил ее в своей библиотеке», — говорит Анру. «В моей библиотеке!»
Гневные морщины выглядят на его ребяческом лице абсолютно неуместно. Поставленная чашка дребезжит по столу.
«Я никого не допускаю в свою библиотеку, мистер Ботрелле. Это мое убежище. И даже среди моих друзей нет ни одного, кто имел бы ключ от Гевулота этого замка. После того, что появилось в газетах, я уверен, вы меня поймете. Я чувствую, что подвергся насилию».
По спине Исидора пробегает дрожь. При одной мысли, что кто-то может вторгнуться в его личное пространство без приглашения, без доступа к Гевулоту, ему становится не по себе.
«Вы не допускаете мысли, что это был какой-то розыгрыш?»
Анру сводит перед собой кончики пальцев.
«Безусловно, я рассматривал такую возможность», — говорит он. «Как вы догадываетесь, я внимательно просмотрел экзопамять замка и ничего не обнаружил. Вчера вечером, примерно от 7 до 7:30, письмо просто возникло в библиотеке. Почерк мне незнаком. Такую бумагу можно купить в любом канцелярском магазине на проспекте. Нет никаких следов ДНК, кроме моих собственных. Адетта уже проверила это. Я уверен, что здесь замешаны технологии других миров. А стиль заранее объявить место и время преступления определенно соответствует тому, что нам известно об этой личности. В некоторой степени я даже не удивлен. Пришельцы считают нас отсталыми простаками. И этот вор по какой-то причине выбрал для забавы именно меня. Но если бы я обратился к голосу или наставникам, мне бы ответили то же самое. Это просто шутка. Вот по этой причине я и пригласил вас, мистер Ботрелле.
Анру улыбается.
Я хочу, чтобы вы мне помогли. Выясните, как это письмо попало в мою библиотеку. Я хочу знать, что он задумал, и расстроить его планы, а в случае совершения преступления вернуть похищенное.
Исидор глубоко вздыхает. «Мне кажется, вы несколько преувеличиваете мои способности», — говорит он. «Как бы то ни было, я сомневаюсь, что за этим кроется реальный Ле Фламбер. Но даже если это и он, почему вы считаете меня способным бороться с подобным существом?»
«Как я уже говорил, я идеалист», — говорит Анру. «Я знаком с вашей работой. Мало того, я могу назвать себя вашим поклонником. И поскольку я считаю себя глубоко оскорбленным действиями вора, я считаю удачной идеей вознаградить себя за унижение этой битвой умов. Естественно, ваши усилия будут достойным образом оплачены, если уж дело в этом. Что вы скажете?»
«Поймать вора», — размышляет Исидор. «Нечто ясное, нечто простое, даже в том случае, если это просто шутка». «Хорошо», — говорит он, — «я согласен».
Анру хлопает в ладоши. «Отлично! Знаете, мистер Ботрелле, вам не придется жалеть о своем решении».
Он встает.
«А теперь давайте отыщем адепту и посетим место преступления».
Замок построен с той же пышностью, что и имитация королевства в колонии Зоку. Высокие потолки, мраморные полы, матово-черные доспехи боевых роботов, охраняющих коридоры, и пейзажи старого Марса. Красные скалы, долина Маринер, улыбающееся лицо короля, одетого в белое с золотом.
Долина Маринер. Гигантская система каньонов на Марсе. Названа в честь американской космической программы «Маринер» после того, как аппарат «Маринер-9» обнаружил каньоны в 1971-72 годах.
Адетта, женщина в белом, ждет их в библиотеке и приветствует вошедшего Исидора сдержанным кивком.
«Отличная работа», — говорит ей Анру. «Похоже, ваше очарование убедило молодого мистера Ботрелле помочь нам решить эту небольшую проблему».
«Я так и думала», — отвечает она. «Я уверена, вы заинтересуетесь этим делом, мистер Ботрелле».
В библиотеке высокий застекленный потолок, обеспечивающий прекрасное освещение, и огромные окна, выходящие в сад. Кожаные кресла выглядят очень удобными. И книги, аналоговые, из паймы, тысячи томов, стоящие аккуратными рядами на темных дубовых полках, которые обслуживает похожий на дерево синтбиотический дрон. В центре, на винно-красном ковре, стоит бронзовая модель планетарной системы Марса и его окрестностей. Анру поднимает руку, и дрон подает ему книгу, снятую черной рукой веткой с одной из верхних полок.
«Это жизнеописание графа равнины Исиды. Он был членом небольшой группы заговорщиков, пытавшихся свергнуть короля за несколько лет до революции. У них, естественно, ничего не получилось». Но предреволюционные годы — это удивительный период. Тогда все могло пойти по-другому. Безусловно, в книге полно пробелов, оставленных вспышкой. Как вы уже, вероятно, могли заметить, в недавнем прошлом я сильно увлекался эпохой королевства.
В его голосе проскакивает нотка неискренности.
Так или иначе, но именно эту книгу я читал, когда заметил письмо. Оно было... «Вот здесь», — Миллиниар показывает на небольшой письменный стол.
аккуратно положено таким образом, чтобы я сразу его заметил, садясь в любимое кресло».
Он оставляет книгу на столе, подходит к одному из кресел и садится.
«Гевулот этого места имеется только у меня, трех спокойных слуг и адетты, и теперь еще у вас».
«Есть еще какие-то охранные системы?»
«Пока нет, но я с радостью предоставляю вам полную свободу установить все, что угодно, включая устройство с черного рынка. О деталях позаботится адетта, только дайте ей знать, что вам нужно».
Анру окидывает Исидора взглядом и усмехается.
«И я бы посоветовал вам вместе с ней проехаться по Устойчивому проспекту. Для вечеринки вам потребуется какой-нибудь костюм».
Исидор смущенно кашляет, внезапно вспомнив о том, что одет в помятую копию революционной формы. «Вы не возражаете, если я немного осмотрюсь?»
«Нет, конечно. Я догадываюсь, что в течение нескольких ближайших дней вы будете проводить здесь значительную часть времени. Я предоставил вам доступ к экзопамяти, кроме нескольких очень личных фрагментов. Так что чувствуйте себя свободным в своем расследовании».
Исидор берет в руки оставленный Анри том и открывает его. Его мгновенно подхватывает ошеломляющий поток образов, видений и текстов. Видео с различных точек зрения, музыка и шумы, мелькание утонченных лиц и просторных залов. Анру с неожиданной яростью выхватывает у него книгу. Его глаза мечут молнии, и на бледных щеках выступили два красных пятна.
«Я бы предпочел, — шипит он, — чтобы вы не касались содержимого библиотеки. Многое из этого очень трудно достать, и я отношусь к книгам очень ревностно».
Он протягивает том библиотечному дрону, и тот возвращает его на полку. Лицо Исидора, вероятно, выдало его потрясение. Анру качает головой, затем смущенно улыбается.
«Я прошу прощения. Вы должны понимать страсть коллекционера. И, как я уже упоминал, это место для меня очень личное. Я был бы весьма обязан, если бы вы продолжали свое расследование без академических изысканий».
Исидор прогоняет видение и кивает, хотя его пульс все еще учащен. На лице адетты проявляется неожиданная суровость. «Я никогда не проявлял большого интереса к истории», — негромко говорит он. Анру смеется, но его смех больше похож на кашель.
«Возможно, нам всем было бы немного полезнее больше времени посвящать настоящему, а? По правде говоря, в ближайшие несколько дней мне предстоит немало дел. Напоследок нашлось немало человеческих проблем, которыми я должен заняться».
Он берет Исидора за руку.
«Я верю в вас, мистер Ботреле, и надеюсь, что не разочаруюсь».
«Я тоже на это надеюсь», — говорит Исидор. После ухода Анру Исидор достает увеличительное стекло и начинает осматривать помещение. Комната заполняется слоями информации. Следы ДНК, микрочастицы одежды на ковре, отпечатки пальцев и жирные пятна, молекулы и микроэлементы. В то же время он обращается к экзопамяти библиотеки. В голове выстраивается бесконечная башня мгновений прошлого. Краткое изучение свидетельствует о том, что письмо появилось в 8 часов 35 минут прошлым вечером и ни секунды и раньше. Ни до, ни после этого в библиотеке никого не было. Он расширяет воспоминания на весь замок. Слуга в вечном молчании стоит здесь, второй там, а затем блок, скрывающий от его взгляда личные покои Анру. Он снова рассматривает письмо. Нет никаких признаков самосборки. Это настоящая, изготовленная руками бумага либо высококачественная нанокопия. Даже учитывая современные технологии других миров, Трудно представить, чтобы облако микрочастиц в течение нескольких секунд сконцентрировалось в письмо, да и требуемая для этого энергия не могла не оставить следов в экзопамяти замка.
«Мы рассматривали все возможные варианты», — говорит Адетта, усевшись на подлокотник кресла Анру с присущей ей улыбкой маленькой девочки. «Сомневаюсь, чтобы ваша игрушка Зоку обнаружила нечто такое, чего я не заметила».
Исидор едва слышит ее. Он слишком сосредоточен на изучении пола и стен библиотеки. Как и можно было ожидать, они возведены из окаймленного текучей породой базальта. Затем он садится и на некоторое время закрывает глаза. Мимолетные видения из книги затмевают очертания загадки, но в душе ему хочется вплести в общий узор и их тоже. Исидор прогоняет исторические образы и сосредоточивается на письме. Запертая комната, таинственный объект — в этом есть какая-то почти избыточная ясность. «Когда вы в последний раз приобретали что-нибудь для мистера Анру?» — спрашивает он у Адетты. Она трогает губы кончиком пальца.
«Приблизительно 3 недели назад. А что?»
«Мне пришла в голову мысль о троянском коне», — говорит Исидор. «Не мог ли он получить с покупкой закамуфлированное устройство, содержащее, к примеру, микродрона или что-то вроде этого, что могло бы положить письмо в то место, где оно бы попалось на глаза мистеру Анру? В таком случае устройство могло попасть в замок довольно давно и бездействовало, пока не было активировано».
«Я считаю это маловероятным», — говорит Адетта. «Каждый купленный предмет Кристиан проверяет самым тщательным образом и привлекает к проверке экспертов. И даже если бы такое устройство было в замке, оно оставило бы след в экзопамяти».
«Верно», — Исидор смотрит на нее с любопытством. «А у вас имеется собственная теория?»
«Мне платят не за это», — говорит Адетта. «Но я хотела бы... Ну ладно, надо сказать, что за время моей работы здесь я видела, как наш дорогой Кристиан занимался вещами куда более эксцентричными, чем написание писем от руки».
Она улыбается, но на этот раз выглядит более старой и злой.
«Им легко овладевает скука. Ради вашего же блага, мистер Ботрелле, я надеюсь, что вы создаете загадки не хуже, чем их разгадываете, и что сыщик в вас сильнее, чем модник. Ваш гардероб определенно нуждается в улучшении».
В тот вечер, возвращаясь домой, Исидор все еще думает о письме и понимает, как сильно скучал без медленно разворачивающейся в голове схемы новой тайны. Лин, должно быть, еще не легла, в кухне горит свет. Он вспоминает, что не ел с самого утра, и заказывает кухонному фабрикатору порцию ризотто. Пока он наблюдает за тем, как рычаг фабрикатора танцует над тарелкой, производя атомным лучом зернышки риса, Исидор размышляет об Анру. С ним что-то не так. Предположение Адетты о том, что его позвали для участия в какой-то замысловатой шараде, весьма вероятно. Но этому слишком нескладному замыслу не хватает реальности. При виде исходящей паром тарелки он решает, что голод способствует мыслительному процессу, а потому оставляет ее на кухонном столе и уходит в комнату.
«Выдался долгий день?»
На его кровати, скрестив ноги и забавляясь с зеленым монстром, сидит Пиксел.
«Что ты здесь делаешь? Как ты попала в комнату?»
Он намеренно исключил Пиксел из своего гивулота несколько дней назад. Что-то вроде местной анестезии, заставляющей онеметь поврежденный орган. Пиксел поднимает кольцо сцепления. По едва заметной зернистости ее силуэта он понимает, что это изображение рождено утилитарным туманом.
«Знаешь, это не просто средство связи», — говорит она. Я устала играть в игру под названием «Догадайся, что думает твой приятель». Полагаю, она началась по твоей инициативе.
Ты...
Серьезно? Нет. Но большинство Зоку могли бы. В этом нет сомнения. Мне нравится этот парень. Он получил имя?
Нет.
Жаль. Ему бы оно пригодилось. Что-нибудь из Лавкрафта, возможно. Хотя там более крупные и скользкие существа с щупальцами.
Исидор молчит.
«Я вижу, ты слишком занят, чтобы поговорить», — говорит Пиксел. «Наверное, я устала и от игры. Вдавай поговорим о наших чувствах».
Некоторое время Пиксел просто смотрит на него.
«Я понимаю». Я шла, чтобы предложить новую систему ведения счета. Одно очко каждый раз, когда ты скажешь истинную правду, а переход на следующий уровень открывается подлинными эмоциональными откровениями. Но я вижу, что напрасно потратила время.
Она складывает руки на груди.
Знаешь, если бы я попросила Драддора, он мог бы соорудить модель эмоционального реагирования, которая точно указала бы, что заставляет тебя убегать.
В голове Сидора возникает кошмарная мысль.
«Тебе ведь не приходилось иметь дело с этим Лев Ламбером, а?»
Он упирается в границы, определенные Гевулотом в отношении предложения Анру, и язык словно примерзает к гортани. Но это очень похоже на Пиксел. Устроить сложнейшую шараду, чтобы восстановить его доверие. Он с ужасом осознает, что не в силах сразу отказаться от этого предложения.
«Представления не имею, о чем ты толкуешь», — говорит она. «Мне ясно, что ты хочешь сосредоточиться на важных делах. Я пришла сказать, что вне зависимости от того, в какую игру ты играешь, а я играю лучшее, можешь мне поверить. Ход за тобой».
Она исчезает. Кольцо сцепления и зеленый монстр с глухим стуком падают на кровать. Монстр приземляется на спину и беспомощно бьет по воздуху щупальцами.
«Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь», — говорит Исидор.
Он поднимает существо и переворачивает его, получив в ответ благодарный взгляд огромных глаз. Исидор ложится рядом и смотрит в потолок. Он понимает, что должен бы подумать о Пиксел и способах примирения с ней, но мысли упрямо возвращаются к письму. Письмо — это физический объект. У него имеется отправитель. Кто-то должен был его написать. Экзопамять не могла не зафиксировать, откуда оно появилось. Поэтому должна быть возможность отыскать отправителя в экзопамяти. Если только сама экзопамять не повреждена. При этой мысли он ошеломленно моргает. Это все равно, что сказать, будто сила тяжести не равна 0,6G, или что солнце завтра утром может не появиться. Но как ни абсурдна эта мысль, она все объясняет. И не только эту загадку, но и нечто большее, что маячит во тьме вне его досягаемости. Наверное, справедливо высказывание, если исключить все невозможное, то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни казалось.
Конан Дойл, знак 4, перевод Литвиновой.
К ногам прикасается что-то холодное, и он невольно вскрикивает. Это зеленое существо исследует пространство под одеялом. Исидор вылавливает его и сердито разглядывает. Монстр с невинным видом помахивает щупальцами.
«Знаешь, — говорит Исидор, — я буду звать тебя Шерлок».
Как и было обещано, Адетта помогает ему в выборе костюма для званого вечера. Половину дня они проводят на Устойчивом проспекте. Праздник посвящается времени, и портной ловкими искусными движениями снимает с него мерки для костюма, представляющего Сол Луне в Второй день Дарианской недели, черный с серебром.
«Разве Луна не женского рода?» — протестует Исидор, услышав от Адетты о проекте наряда.
«Кристиан все тщательно обдумал», — говорит она, внимательно рассматривая проекции различных моделей на худощавой фигуре Исидора. «Я бы не стала с ним спорить. Мне ни разу не удавалось убедить его изменить мнение. Надо попробовать другую ткань. Возможно, бархат».
Она улыбается.
«Луна, к тому же, символизирует тайну и интуицию. Вероятно, именно это он в вас и видит. А может, и нет».
После этого Исидор умолкает и без жалоб переносит мучительный процесс. Покончив с покупками, он возвращается в замок и начинает исключать невозможное, переходя от одной гипотезы, объясняющей появление письма, к другой, более сложной. Он обдумывает и возможность самостоятельного концентрирования бумаги, и пелену-невидимку, достаточно изощренную, чтобы обмануть вездесущие сенсоры экзопамяти. Но все предположения приводят к одному недоказуемому выводу. Нарушена работа самой экзопамяти. Один из спокойных слуг приносит ему легкий ланч, который Исидор съедает в одиночестве. Вероятно, миллениар слишком занят в эти последние дни, проводимые в теле достойного, чтобы уделять время уже запущенному в ход процессу. После полудня Исидор рассматривает возможность манипулирования экзопамятью. Он щурится до тех пор, пока голова не распухает от технической информации о распределенной повсеместной связи и квантовой криптографии ключей доступа, о задаче византийских генералов и разделенных секретных протоколах.
Задача византийских генералов в вычислительной технике мысленный эксперимент, призванный проиллюстрировать проблему синхронизации состояния систем в случае, когда коммуникации считаются надежными, а процессоры нет.
Экзопамять присутствует повсюду. Ее микроскопические распределенные сенсоры в каждой частице интеллектуальной или латентной материи регистрируют все, от событий до изменений температуры, от движений до мыслей объекта, и доступ к ней контролируется только Гевулотом. Но память создана только для процесса записи, с колоссальным резервом. Для вторжения и изменения экзопамяти потребовались бы технологические и компьютерные ресурсы, намного превосходящие возможности любого из граждан Ублиетта. Осознание окатывает Исидора леденящим холодом. Возможно, на Анру и впрямь нацелились какие-то силы из других миров. После прогулки в саду, где человек в синем комбинезоне трудится над цветниками Анру с помощью спокойного слуги, он просматривает доступную ему экзопамять замка в поисках других пробелов. Исидор сидит в одном из кресел библиотеки и вспоминает. Весь этот год Анру вел размеренную, почти отшельническую жизнь, если не считать участие в редких вечеринках. В памяти запечатлелись и редкие моменты, отмеченные экзотическими куртизанками с улицы Змеи, что навело Исидора на мысль об Адриане Ву. Интересно, что бы написал журналист о его новом патроне? Но по большей части Анру проводит свое время в одиночестве, иногда встречается с торговцами-антиквариатом, обедает один и проводит бесконечные часы за чтением в своей библиотеке. Он уже почти готов сдаться. Невозможно усвоить такое множество деталей за один раз. Но затем решает обобщить воспоминания, относящиеся к книге, которую ему показывал Анри, описывающей жизнь графа Исиды. В последний раз Анру читал ее 4 недели назад. И в памяти... Ему потребовалось всего несколько мгновений, после чего Исидор вскакивает на ноги и отправляется на поиски Адетты. Она следит за подготовкой приема в маленьком кабинете восточного крыла замка, и вокруг, словно замершая во времени стая птиц, парят спайм приглашения.
«Я хочу видеть мистера Анру».
«Боюсь, это невозможно», — говорит она. «У Кристиана осталось всего несколько дней. И, насколько я знаю, он решил распорядиться ими по своему желанию.
У меня к нему несколько вопросов.
«Мистер Ботреле, я бы на вашем месте, — говорит Адетта, — удовлетворилась предназначенной вам ролью в этой небольшой драме».
Она притрагивается к виртуальному листку, висящему в воздухе. Появляется женское лицо, Адетта изучает его, легонько касаясь своих губ кончиком ручки.
«Актриса лайфкаст. Не думаю, что она подойдет. Иногда я думаю, что могла бы стать композитором. Организация приема очень похожа на сочинение симфонии. Необходимо учитывать, как различные инструменты дополняют друг друга. Для меня вы, мистер Ботреле, еще один инструмент. Кристиан доверил мне дирижировать его последним днем. Поэтому прошу вас, оставьте свои драматические откровения до приема. Я всегда говорила, что самое главное в спектакле — это расчет времени».
Исидор складывает руки на груди.
«Однажды я услышал одну цитату», — говорит он. «Если я поскользнулся на банановой кожуре, это трагедия. А если ты упал в яму и разбился, это комедия. Интересно, что я смог бы выяснить, если бы больше внимания уделял вам?»
Она стойко выдерживает взгляд Исидора.
«Мне нечего скрывать», —
наконец отвечает Адетта. Исидор улыбается и молчит. Она первая отводит глаза.
«Хорошо», — говорит Адетта. «Думаю, ему не повредит немного отвлечься».
Анру встречается с ним в одной из галерей замка. Он в халате и очень неприветлив. Исидор замечает, как кто-то удаляется по коридору под прикрытием Гевулота и гадает, каким делом Мелиниар пожертвовал ради встречи с ним.
«Мистер Ботреле, мне сказали, что вы что-то выяснили».
«Верно. Я убежден, что ваше беспокойство не напрасно, и здесь замешаны какие-то чужеземные силы. Я помогу вам подготовиться к вечеру надлежащим способом».
«Наверное, я должен поблагодарить вас за то, что вы не согласились с Адеттой и не заявили, будто письмо написал я сам», — говорит Анру. «И что же дальше?»
«Ничего. Местная экзопамять подверглась каким-то манипуляциям, и я не в силах определить, кто и как это сделал. Но я пришел поговорить не об этом».
«Вот как?»
— Анру приподнимает брови.
«Просматривая экзопамять в поисках пробелов, я заметил, что вы часто обращались к жизнеописанию графа Исиды и вернулся к первому появлению этой книги. Признаю, что я, возможно, злоупотребил данными вами полномочиями, но считал важным изучить все аспекты этого дела и со всех точек зрения».
«В самом деле».
«Я не мог не отметить вашу реакцию на данный текст». Анру закричал, отшвырнул книгу на другой конец комнаты, стал сбрасывать с полок другие книги, опрокинул планетарную модель с такой силой, какой нельзя было предполагать в его хрупком теле, а потом рухнул в свое кресло. «Если я прав, вскоре после этого вы приняли решение раньше срока уйти в спокойствие. Что же такое вы там увидели?»
Анру вздыхает.
«Мистер Ботреле, возможно, я должен внести ясность. Вы проводите здесь не рядовое расследование. Я не уполномочивал вас вмешиваться в мою личную жизнь и рассматривать причины тех или иных действий. Я прошу вас защитить мою собственность и меня лично от того обстоятельства, которое я нашел угрожающим».
«Вы наняли меня для того, чтобы раскрыть тайну», — говорит Исидор. «И я уверен, не только тайну появления письма. Я, кстати, запросил информацию и о графе Исиды».
«И что вы узнали?»
«Ничего. Я не смог найти в общественной экзопамяти ни одного упоминания о графе равнины Исиды. Широкой общественности неизвестно о его существовании».
Анру подходит к одному из широких окон галереи и смотрит вдаль.
«Мистер Ботреле,
я признаю, что был не совсем честен с вами. В душе я надеялся, что вы самостоятельно выясните некоторые вещи. Что вы и сделали?»
Он прижимает ладонь к стеклу.
«Странные дела происходят, когда ты богат. Даже если богатство — это искусственное, как в нашем обществе. Развивается своего рода солипсизм. Мир подчиняется твоей воле. Все становится твоим отражением, и спустя некоторое время становится скучно смотреть даже себе в глаза».
Он снова вздыхает.
«И я решил поискать более твердую почву в прошлом, у наших истоков, в нашей истории. Думаю, никто из нашего поколения не приложил столько усилий к изучению королевства и революции, как я. Поначалу эта идея казалась мне отличным спасением. Такая яркая жизнь по сравнению с нашим пресным существованием. Реальная борьба, реальное зло, стремление победить тиранию, отчаяние и надежда. Граф Исиды, организующий заговор против тирана. Драма, интрига. А революция? Я покупал воспоминания у выпрашивающих время нищих. Я помню, как был здесь, в долине Харсакис, как раздирал тела достойных алмазными когтями. Но через некоторое время я стал понимать, что здесь что-то не так. Чем глубже становились мои изыскания, тем больше я встречал несоответствий. Люди, появляющиеся в жизнеописаниях, купленных на черном рынке, мемуары, противоречащие друг другу. Жизнь графа Исиды натолкнула меня на первое откровение, и вы видели, какой была моя реакция.
Анру судорожно сжимает кулаки.
Я утратил свою веру в прошлое. В нем что-то не то, что-то неправильно в том, что нам известно. Вот почему я не хотел, чтобы вы изучали тексты в моей библиотеке. Я не хотел, чтобы подобное чувство возникло у кого-то еще. Возможно, правы философы древности, и мы живем в какой-то имитации, что мы — игрушки каких-то сверхчеловеческих богов. Возможно, соборность давно одержала верх, мечты Федорова осуществились, и от нас остались одни воспоминания. А если не доверяешь истории, какой смысл заботиться о настоящем? Я больше так не могу. Стану просто спокойным.
«Я уверен, всему этому существует объяснение», — говорит Исидор. «Возможно, вы стали жертвой фальшивки. Возможно, стоит исследовать источники вашей библиотеки».
Анру разочарованно машет рукой.
«Все это уже не имеет значения. Когда я уйду, вы можете поступать с этими знаниями как угодно. Еще одно мгновение совершенства, и со мной будет покончено».
Он улыбается.
«Но я рад, что оказался прав насчет Лев Ламбера. Этот поединок должен стать захватывающим».
Он кладет руку на плечо Исидора.
«Я благодарен вам, мистер Ботреле. Я давно хотел с кем-нибудь это обсудить. Адетта много для меня значит, но она бы не поняла. Она — существо нынешнего дня, и мне следовало стать таким же».
«Я ценю ваше доверие», — говорит Исидор, — «но я все же считаю...»
«Не будем об этом больше говорить»,
— решительно прерывает его Анру.
«Теперь вы должны заниматься только приемом и нашим вором. Да, кстати, должен ли я попросить Адетту принять какие-то дополнительные меры безопасности?»
«Мы могли бы потребовать полного раскрытия Гевулота при входе или установить серию агор в парке».
«Какая бестактность! Ни за что!» —
Анру хмурится.
«Одно дело быть обкраденным, но совсем другое — нарушить приличие».